попрошу вас открыть Библию на 18 главе Евангелия от Луки. От Луки глава 18. Это общеизвестная, замечательная, богатая смыслом притча, рассказанная нашим Господом Иисусом Христом, мастером историй с духовным смыслом. Мастером простых историй с глубоким духовным значением. От Луки, глава 18, начнем с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Суть этого текста является удивительная история, которая начинается со 2 стиха и заканчивается в 5. Я хочу обратить внимание сначала на саму притчу, а потом уже на окружающий ее контекст. Назовем ее Господней иллюстрацией. Господней иллюстрацией. Стих 2. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Город был просто придуман Иисусом для притчи, но можно предположить, что раз он обращался к народу земли израильской, это мог быть типичный город Израиля. То, что было дальше, было очень знакомо израильтянам, потому что они и в самом деле не понаслышке знали о вдовах и очень часто сталкивались с неправедными судьями. И здесь мы встречаемся с таким судьей. Судьей, который не боится Бога и не стыдится людей. Невозможно до конца постичь порочность этого человека ни с точки зрения закона Божьего, ни с точки зрения человеческих нужд. Его не волнует благоговение или поклонение, он не подвержен состраданию или сочувствию. Его не волнует первая заповедь – возлюбить Бога, его не интересует и вторая – любить ближнего. Это самый нечестивый человек. Его нечестие действует как яд, пропитывает все, потому что он поставлен судить и выносить свои решения относительно закона Божьего и человеческих нужд. А поскольку его не волнует ни то, ни другое, он, как охарактеризовал его Иисус, судья неправедный. Он не просто нечестив, но, сознавая это, он вполне этим удовлетворен. В 4 стихе он сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь». Это не просто мнение о человеке, которое создано знающими его людьми. Он полностью с этим согласен. Это самый испорченный человек, находящийся на очень ответственном посту, чье пренебрежение Богом и людьми имеет большие последствия для всех, кто приходит к нему за судом. Суд, где подобный человек мог бы занимать место, возможно, был гражданским. В селениях и деревнях или больших городах таких гражданских судов было много, по одному в каждом селении, а в таком городе, как Иерусалим, их могло быть несколько. Это не то место, где заботились о нации, не религиозный суд, где истолковывались вопросы религии, традиций или ветхозаветных законов. Это суд гражданский, но тем не менее судья нес серьезную ответственность перед Богом, чтобы соблюдать закон Божий, быть сострадательным и с участием относиться к людям. Каждому судье в Израиле следовало четко знать ветхозаветное установление касательно судей. Вторая Паралипоменон, 19 глава, Иосафат, царь иудейский. С 4 стиха этой главы. «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе. И сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, стих 7, 2 книга Паралипоменон 19:7, «Да будет страх Господень на вас! Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды или несправедливости, ни лицеприятия, ни мздоимства». Каждому, кто когда-либо ставился судьей в Израиле, следовало знать это место очень хорошо. Но даже во времена Ветхого Завета, несмотря на ясные указания Бога, судьи были продажными. Пророк Амос, глава 5, стих 10. «А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить, ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Обычно гражданские суды вершились у ворот. Судьи, о которых говорит Амос, продажные, и они испытают на себе Божий суд. Продажность судебной системы не была ограничена временем Ветхого Завета, то же самое было и во времена нашего Господа Иисуса. Альфред Эдершайм, написавший классическую книгу «Жизнь и времена Иисуса Мессии», замечательную историю того времени, описывает судей в Иерусалиме, которые были такими продажными, что народ стал называть их по-другому. Они назывались «Даяне Гезерот». «Даяне Гезерот». Этот термин означал судью и его обязанность заниматься установлениями закона. Люди же называли их «Даяне Гезелот», изменив одну букву в еврейском слове, которое превращало судью, занимающегося законом, в судью, занимающегося грабежом. Их называли «судьями-грабителями». Настолько они были продажными. Они занимались именно тем, что Библия запрещала, что запрещал Бог. Они проявляли пристрастие, они были нечестными и брали взятки. В Талмуде сказано, что они были такими извращенными, что в некоторых случаях могли исказить истину за одну еду. За одну еду. Так что наш Господь, говоря, что это не праведный судья, а дикия, у которого нет правосудия, нечестный, продажный, описывает его так, что все бы поняли благодаря определению во втором стихе, что он не боится Бога и не стыдится людей. Давайте кратко рассмотрим слово «не стыдиться» во втором стихе. «Энтрепомай» – интересный глагол. Он означает «устыдить», «пристыдить». Другими словами, этот человек не имел стыда. Вспомните, в культуре Ближнего Востока в ту пору и даже в нынешней культуре старались избежать стыда. Почтение зарабатывают любой ценой и избегают постыдных вещей, человек бежит от позора, как от чумы. А он был бесстыжим, его нельзя было устыдить. Если вам придется исследовать переводы этого стиха на языках Ближнего Востока, то есть сирийский и арабский Новые Заветы, вы увидите, что на протяжении столетий они переводили это место не иначе, как «у него не было стыда перед людьми». У него не было стыда, ему не было стыдно, что бы он там ни делал. Правильное поведение в обществе той культуры поддерживалось в основном обращением к совести. Я это понимаю. Когда я был маленьким, я живо помню, как мама говорила мне во множестве ситуаций: «Джонни, тебе должно быть за это стыдно». Моя мать постоянно взывала к моей чести и чувству стыда. «Стыд и срам!» Я слышу ее голос. «Стыд и срам!» Не уверен, что кто-нибудь сейчас так говорит. Не уверен, что мы можем взывать к чувству стыда в нашей культуре, но в той культуре это было возможно, и сказать про кого-нибудь, что он абсолютно не имеет почтения к Богу и ни при каких обстоятельствах не чувствует стыда за свои поступки перед людьми, это значит сказать, что он совершенно глух ко всем мольбам о справедливости. Этот судья был бесстыжим. Он не имел ни капли чести, ни намека на репутацию, ни одной, по всей видимости, тонкой струнки, которую можно было бы задеть, моля ради Бога или ради людей, тем самым обратив его к правде. Это самый испорченный человек. И его порочность порождает разные виды трагических последствий, поскольку он принимает решения, затрагивающие жизнь людей. Женщина, о которой мы читаем в третьем стихе, вдова. Была в том городе вдова, которая долгое время приходила к нему, прося: «Защити меня от соперника моего». Ее кто-то обобрал. Фактически ее обманули так жестоко, что она оказалась совершенно разорена. Об этом говорит не только тот факт, что она постоянно приходила, приходила и приходила. Этим наш Господь показывает, что она действительно хотела вернуть по праву ей принадлежащее. Но также известно, что она была беспомощна не только в финансовом плане. У нее на самом деле не было рядом мужчины в ее родстве, ни брата, ни зятя, ни отца, ни сына, ни кузена, ни племянника, никого, кто мог бы просить о ее делах, потому что в судах разбирались только мужчины, там не было женщин, суд принадлежал мужчинам. Мужчины приходили в суд, женщины в суд не ходили. Суды принадлежали мужчинам, и единственный случай, когда женщина могла прийти в суд, это если не было мужчины, чтобы просить о ее деле. Эта женщина была одинокой, олицетворяя собой одиночество, бессилие, беспомощность, нищету, унижение, забвение, оставленность, ненужность, безнадежность. Просто гениально было использовать в иллюстрации вдову, потому что с ней все очень ясно. И как говорит об этом Ветхий Завет, что если не на законных основаниях, то просто из милости он должен был позаботиться о ней. В Исходе 22 главе, стихах 22-24, говорится о необходимости оказывать милость вдове. Второзаконие 24 глава, стихи 17-18, Исаия 1 глава, 16-17. И во многих других текстах о вдовах нужно заботиться, их нужды следует восполнять. Этот судья совершенно равнодушен по отношению к ней, в смысле сопереживания, но очевидно, что на ее стороне закон, потому что она просит о законной защите. Ее обобрали, имущество, деньги, на которые она жила, были отняты. Кстати, в качестве примечания Лука рассказывает о нескольких представляющих интерес вдовах в своем Евангелии и в книге «Деяния апостолов». Вдовы были важной составляющей древнего мира. Продажных судей таких было много, а нуждающихся вдов было еще больше. Она приходит, возвращаясь к третьему стиху, и приходит, и продолжает говорить. То есть она была неотступна, она приходила каждый день и говорила: «Защити меня, верни мне мое». «Оправдай меня» – так можно перевести этот глагол. «Оправдай меня, удовлетвори мою жалобу, признай ее справедливой и верни мне мое». В своем крайнем пренебрежении заповедями Божьими и всякой справедливостью, а также в своем крайнем нежелании кому-либо сострадать, даже униженной вдове, как говорится в 4 стихе, он долгое время не хотел. Ему было совершенно все равно. Он был худшим из людей, а также наихудшим из самых плохих судей. Точно так же, как блудный сын был самым распутнейшим грешником, а его старший брат был самым отъявленным лицемером. Иисус изображает такие крайности в своих историях, обходясь минимум слов. Однако, заполнив пробелы, люди могли все понять. Но в 4 стихе сказано: «Он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе». Мы знаем монолог блудного сына, который пришел в себя и говорил самому себе. Так и этот человек сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь». Он откровенный негодяй. Он ни от чего не отказывается. У него нет благородных мотивов. Он первый признает, что у него нет каких-либо благородных мотивов. Но он говорит, стих 5: «Но как эта вдова не дает мне покоя», по-гречески, «она причиняет мне беспокойство». «Она раздражает меня». Она здесь каждый день просит о своем деле. Это просто нестерпимо. Я защищу ее, чтобы не приходило постоянно докучать. Постоянно. Айстелас. Иногда в Библии переводится «вечно». Она будет приходить вечно, если я не избавлюсь от нее. И в конец меня замучает. Его не волнует Бог, его не волнуют люди, но он волнуется о себе. Он не думает о том, что угодно Богу, его не заботит, как угодить людям, но он очень озабочен тем, чтобы ему было хорошо, и происходящее ему не нравится. Постоянный назойливый монолог, который он слышит о вдове каждый Божий день, его очень раздражает, докучает ему. И, кстати, мне нравится эта фраза: «чтобы не приходило больше докучать». Это намного мягче, чем в греческом. В оригинале стоит глагол «хупопиадзо». Этот термин из бокса и означает «ударить кого-нибудь изо всех сил в глаз». «Она просто бьет меня день за днем, она избивает меня». Можно еще перевести «набить физиономию», что показывает силу и ярость ударов. «Она ставит мне синяки, она избивает меня». Тот же глагол в первом послании к Коринфянам 9:27, где Павел говорит: «Я усмиряю, я избиваю свое тело сильнейшими ударами, чтобы поработить его». Эта женщина не просто назойлива, она опасна. Это выше моих сил. А она собирается делать это айстелос вечно, если я не избавлюсь от нее. Итак, могущественный и непреклонный судья побежден слабой вдовой по ее неотступности. Теперь вам нужно знать еще кое-что. Еще немного о культуре Ближнего Востока. Женщины тогда были действительно бессильны, полагаю, что так будет правильно сказать. Они были бессильны в культуре мужского превосходства. Это верно и для нынешней культуры Ближнего Востока. Однако их уважали и почитали. Хотя у них не было силы, их уважали, и они могли безнаказанно делать то, что не было позволено мужчинам. Я читал одного ученого по Ближнему Востоку, который сказал: «Женщина могла вопить и жаловаться изо всех сил, не переставая, и безнаказанно уйти, потому что женщин должно было уважать и почитать. Если же мужчина сделал бы то же самое, то не сносить ему головы». Так что даже сегодня можно видеть сценки из арабского мира, когда женщины, прося о своем деле, вопят и кричат. Это может продолжаться днем и ночью, как это непрестанно делала женщина, описанная в нашем тексте. О воплях днем и ночью можно прочитать в 7 стихе. И так она довела этого человека до помрачения ума. Он решил помочь ей действовать в ее интересах. Вернемся к пятому стиху. «Защищу ее». Это означает «я ее оправдаю». «Я оправдаю ее». Здесь стоит глагол «дикео», из которого происходит прилагательное «дикаос», «праведный», «справедливый». «Я совершу правосудие, правду ради нее». «Я оправдаю ее». «Я отомщу за нее», «я совершу правосудие ради нее», потому что не могу уже ее терпеть, эти ее вопли. Вот какая история, вот какая иллюстрация. Какое же было намерение Господа? Это его иллюстрация, а в чем же было намерение Господа? Каков замысел этого рассказа? Вернемся к первому стиху. Он говорит им притчу, чтобы показать, что они постоянно должны молиться и не унывать. Так что мы нашли ключ к этой притче, висящий прямо на двери. Даже прежде, чем мы начинаем читать эту притчу, мы видим у входа ключ к ней. Эта притча придумана Господом, чтобы показать, что они должны всегда молиться и не унывать. Они, он говорит им, а кто это? Назад 22 стих, сказал также ученикам. Он говорит тем, кто следует за ним, кто на данный момент ему принадлежит, тем, кто остался с ним до ныне, до конца его жизни и служения, и он только что сказал им великую проповедь о втором пришествии. Он говорит им о том, что Сын Человеческий придет, что Он придет таким образом, что весь мир будет лицезреть Его пришествие. Он осветит все небо, как молния, от одного Его края до другого, и Он придет для страшного суда, как это было во дни Ноя и как это было во дни Лота. Он придет таким образом, что будут разделены браки, семьи, один берется, другой оставляется. Он придет таким образом, что это принесет смерть и разрушение, и трупы будут валяться по всей земле, так что соберутся стервятники, читаем в 37 стихе, пожрать плоть убитых. Он говорит о втором пришествии для суда. Да, он грядет, чтобы установить царство. Да, он грядет, чтобы прославиться. Да, он грядет, чтобы установить свое правление праведности и мира на земле. Но прежде этого будет великий суд. Затем наступит слава этого царства. Затем придет Сын Человеческий, устанавливая свое царство. Стих 22. «Придут дни, когда вы пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого». Мы желаем видеть Его пришествие, и не только ради суда. Мы желаем видеть Его пришествие, чтобы Он совершил суд, а затем установил свою славу и свое царство. Итак, Он говорит о втором пришествии. Он говорит о том, что вернется для того, чтобы установить царство. И вам нужно понять, что Он говорит своим ученикам о двух пришествиях. Однажды Он явился, чтобы умереть и уплатить за грехи, а затем Он придет опять, чтобы установить свое славное царство, а также наказать нечестивых. Вот о чем Он говорит. Он говорит о будущем, о последних днях, втором пришествии. На протяжении этой темы ничего не меняется. Отметьте, в первом стихе не изменилось место, та же аудитория. Теперь Он говорит им, тем, кому говорил раньше, тем же самым людям, к которым обратился в 22 стихе, что они, ученики, должны молиться и не унывать. Что имеется в виду? Во время между первым и вторым пришествием. Во время между первым и вторым пришествием мы не должны унывать, а должны лучше молиться. Мы живем именно в этот период времени. Да. Существует невидимое царство Господа, основанное благодаря спасению, когда Он пришел занять свой трон в сердцах тех, кто доверился Ему. Это невидимое царство построено, однако видимое царство, царство правды, уничтожение нечестивых, связывание сатаны, конец царства сатаны и греха, установление славного царства правды, радости и мира – и, наконец, сотворение нового неба и новой земли, все это относится к Его второму пришествию, которое начнется после восхищения Церкви. Все это в будущем. Итак, Он говорит, что вам нужно смотреть на это событие с молитвой и не унывать. Это ключ, дающий понимание этой притчи. И это понятно. Господь знал, что должно пройти много времени по нашим представлениям, а не по Его. День для Него как тысяча лет, а тысяча лет как один день, потому что Он вечен, а для нас это долго. Вероятно, это было долго для некоторых учеников, когда прошли годы, а затем прошли столетия, а теперь пара тысячелетий, 2000 лет. И все это время Христос в бесчестии, ему отказано в его законном месте. Слово Божие не принимают, на него нападают, его атакуют. К христианам относятся с неприятием, враждебно. Их гонят и даже пытали до смерти на протяжении этих тысячелетий. Мы страдаем в руках сатаны и этого мира. Мы страдаем от гонений и враждебного окружения. И мы жаждем, чтобы Христос вернулся, уничтожил нечестивых, уничтожил грех и царство сатаны, установив свое царство. Мы этого хотим, мы жаждем этого. Но в этот переходный период указание от Господа очень ясно. Не унывайте. Продолжайте молиться до конца. Это руководство для нас безошибочное во все времена. Во все времена. Это просто значит, что среди всех этих событий, во все времена и эпохи, в трудные годы, которые будут, мы должны молиться и не унывать. Унывать происходит от греческого глагола «энкакео», что означает «утомиться», «сдаться» или «смолодушничать», «стать трусом». Лука использует его только здесь, но оно встречается 5 раз у Павла и всегда с этим значением. «Не оставляйте надежду пришествия Иисуса. Появятся насмешники, как говорит Петр, где обетование его пришествия, отвергающие второе пришествие. Мы станем предметом насмешек, говоря, что Иисус грядет, однако Он грядет. Не унывайте, не малодушничайте. Как записано у Матфея 24:13, где наш Господь говорит, что претерпевший до конца спасется. Такая непоколебимая вера отличает истинно верующего. Итак, это призыв не к молитве в общем, как непрестанно молитесь. Там призыв к постоянной молитве в общем. Здесь призыв к эсхатологической молитве. Молиться, чтобы Господь пришел и чтобы иметь силу терпеть, пока Он не придет. Терпеть плоть, мир, дьявола, враждебное отношение к Евангелию, гонение, отвержение и даже мученичество. Это эсхатологическая молитва. Есть похожий призыв нашего Господа в 21 главе от Луки в 36 стихе. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Вам нужно молиться, чтобы Христос пришел. Вам нужно молиться, чтобы получить силу выстоять до конца, либо до конца жизни, либо до пришествия самого Господа, до тех пор, пока мы не будем собраны к Нему. Вы спросите меня, откуда ты знаешь, что здесь идет речь о втором пришествии? Ну, в 8 стихе вы найдете ключ. В конце 8 стиха сказано: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли он такую пребывающую веру? Найдет ли он такую непрестанную молитву? Найдет ли он такую непоколебимую уверенность?» Это определенная эсхатологическая молитва. Никто из нас не знает времени восхищения. Мы не знаем, когда события второго пришествия начнут сбываться. Мы не знаем, когда придет день Господень. Однако прошли 2000 лет. Верующие все ждут и ждут, и страдают от рук грешников. Грех умножается. Злые люди становятся все хуже, хуже и хуже. Мы свидетели осквернения внутри и вне христианства. Повсюду множество лжеучителей. Мы стараемся оставаться верными и праведными, полагаясь на Божье Слово. Нам обещано, что Он придет. Мы верим, что Он придет. Здесь Он говорит: молитесь об этом. Он обязательно придет. Но одна из причин этого пришествия – наша молитвенная жизнь. Молитва побуждает Бога завершить свой труд, а затем, когда дело будет завершено, привести его к великой кульминации своего второго пришествия. Он придет, Он обещал, что придет, Он не обманет своих избранных, Он накажет нечестивых, Он оправдает святых, Он возвеличится, Он поставит свой трон на земле, Он будет управлять царством на земле, затем сотворит новую землю и новое небо. Вот о чем мы должны молиться непрестанно. Это приводит нас назад в Матфея 6:10 и Луки 11:12. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да приедет Царствие Твое». Об этом Царстве молятся. Это молитва о том, чтобы настало Царство, чтобы Господь наказал нечестивых, восстановил землю, произвел праведный суд, оправдал своих избранных, провозгласил свою славу на земле, покорил сатану, вернул свой трон и совершил славное исполнение своих обетований. Повторюсь, что ключ к этой притче висит на двери. Мы знаем, о чем эта история. Мы должны жить, повторяя «Ей гряди, Господи Иисусе! Ей гряди, Господи Иисусе!» Я читал книгу на этой неделе. Это очень известная книга о мировосприятии, выдающаяся книга, помогающая сформировать мировоззрение. Я не смог найти ни одного места в этой книге, где бы она ссылалась на второе пришествие Иисуса Христа. Невозможно даже приблизиться к правильному мировоззрению, если вы не понимаете, как все закончится. Это влияет на все. Просто подумайте об этом. Павел, рассказывая о втором пришествии фессалоникийцам, в том месте, где говорит о восхищении церкви, пишет: «Утешайте друг друга сими словами. Вот где мы находим покой среди жизненных перипетий». Это не только утешение. Иоанн говорит: «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя». Это еще и очищающая надежда. Павел говорит: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей. Мы благовествуем, поскольку знаем, что Господь грядет. Мы утешаемся, потому что знаем, что Он грядет. Мы освящаемся, потому что знаем, что Он грядет». И еще многое. Это имеет чрезвычайно важные последствия. Это влияет на то, как мы смотрим на нашу собственность, на все, что имеем, что мы делаем с нашим временем, с нашими деньгами, что мы привносим в жизнь наших детей и наших знакомых. И вся наша жизнь должна находиться под мощным влиянием сильной и непрестанно доминирующей постоянной молитвы о пришествии Господа. И когда вы молитесь непрестанно: «Ей гряди, Господи Иисусе», это определяет вашу жизнь. Это определяет вашу жизнь. Итак, мы увидели иллюстрацию Господа и его замысел. Теперь посмотрим ниже, в 6 стих, где находится разъяснение Господа. Пусть Господь объяснит эту историю в контексте его возвращения. «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?» Это своего рода способ сказать: давайте подумаем о смысле этой истории. Подумайте о неправедном судье в притче. Рассудите, ему был совершенно безразличен Бог. Он был совершенно безразличен к людям. Но в конце он совершил правое дело. Из своих собственных интересов. Он сделал доброе дело женщине, которой у него не было никаких чувств и эмоций, которой он не имел расположения. Это то, с чего мы начнем, слушая разъяснение Господа. Но обратим внимание на стих 7, чтобы увидеть контраст. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Послушайте, что это? Это более чем простое сравнение. Здесь сравнение самого мелкого с величайшим. Это две крайности. С одной стороны, самый злой, непреклонный, недоступный, безразличный человек творит добро тому, кому он не питает ни малейшего чувства или интереса. И если такой судья может творить добро тому, кому не расположен, думаете ли вы, что Бог не сделает добра тем, кого избрал от вечности, кого Он возлюбил прежде сотворения мира, вопиющих к Нему день и ночь, молящих, чтобы явилась Его слава, чтобы им прославиться с Ним? Избранные показаны здесь в виде вдовы. Мы в каком-то смысле беспомощны, мы в каком-то смысле отданы на милость судьи. Но судья в притче не похож на Бога. Тот судья противопоставлен Богу. Он настолько не похож на Бога, насколько это возможно. Бог всегда творит правосудие по своему закону. Бог всегда сострадателен, милостив, великодушен, отзывчив и добр. И Он сделает, что говорит. Он совершит великое прославление своих детей, которых возлюбил от основания мира. Злой, неправедный, равнодушный судья совершил доброе дело. А как же поступит праведный, любящий, святой Бог? Ответ, 7 стих. «Бог ли не защитит избранных своих?» Буквально, не оправдает ли не оправдает ли? Слово «оправдание» происходит от того же глагола «дикео», относящегося к словарной группе «оправдывать». Разве он не оправдает, разве он не защитит своих избранных, которых он избрал к спасению? В 1 Петра 2.23 сказано, что Бог – судья праведный. В Римлянам 12.19 сказано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Откровение 19.2: «Ибо истинны и праведны суды Его. Он сделает, что обещал своим избранным», потому что речь идет о Его Слове, а Он верен Своему Слову, Он верен Своему закону, потому что Он милостив, потому что Он сострадателен и потому что Он любит тех, кого избрал от вечности. А ключ здесь, в 7 стихе: «вопиющих к Нему день и ночь». Это о нас. И это приводит нас назад к 22 стиху 17 главы. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого». Это снова о нас. Мы жаждем пришествия Христа. Мы живем в блаженной надежде славного явления великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы живем в ожидании, мы вопием, как те души под жертвенником в Откровении 6 главе. Мы говорим: «Доколе, Господи, доколе ты будешь терпеть это зло, чтобы прийти и принести правду и славу». Мы как те фессалоникийцы, 1 Фессалоникийцам 1.10, которые ожидают с небес Сына Его. Ожидающие Сына Его с небес. Не думаю, что вы сможете жить христианской жизнью так, как этого хочет Господь, если не будете жить в свете Его второго пришествия. Вы не сможете просто так убрать тему второго пришествия из разговоров в церкви, из вашего словарного запаса или богословия второго пришествия из вашей жизни без серьезных последствий для ваших взглядов. Позвольте мне это проиллюстрировать. Это просто небольшое добавление, но оно заслуживает внимания. Откройте 1 Фессалоникийцам. Если вам нужно было бы ехать в совершенно новое место, где никогда не было Евангелия, и вы собираетесь там учить и проповедовать, то о чем вы будете говорить? Скажем, вы едете туда, где ничего не знают о Евангелии. Там есть иудейская синагога, так что им известно кое-что о Ветхом Завете, но в основном это языческий город. Так обстояли дела в Фессалонике. И в 17 главе Деяний есть история о том, как апостол Павел туда пошел. О чем бы вы проповедовали, когда пришли туда? О чем бы вы стали рассказывать? Если бы сейчас спросить современных благовестников, то, вероятно, мы услышали бы все, кроме верного ответа. Вероятно, все, кроме верного ответа. Что Павел сделал для этих людей? Нам известно из книги Деяний, что он был там 3 субботы. 3 субботы. Он учил там 3 субботы, как минимум 3 недели. Углубленное изучение и некоторые выводы, подчеркнутые из посланий, сообщают, что он оставался там, возможно, дольше тех 3 суббот. Возможно, он был там дольше, где-то от 4 до 6 месяцев, самое большее. Где-то около того. Если у вас есть несколько недель или несколько месяцев для занятий с группой людей, о чем бы вы говорили с ними? Какое богословие вы бы им преподали? Давайте посмотрим, на что обращал внимание Павел. Глава 1, стих 3. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Сразу после приветствия он говорит о надежде, которую мы имеем, нашей будущей надежде. В чем эта надежда? Он говорит в 10 стихе: «ожидать с небес Сына Его». С самого начала он наставляет их в отношении второго пришествия. Загляните во 2 главу, стих 12. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Теперь мы видим, что он говорит с ними словами, которые они понимают. Они прониклись надеждой на возвращение Христа. Они понимают и ждут, когда он придет с небес. Они понимают также, что он грядет принять царство и прославиться. Если вы посмотрите ниже, в той же главе, на стих 19, там Павел снова говорит: «пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его». «Пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его». И можно увидеть, что об этом говорится во всем послании. Я не хочу очень много говорить об этом, однако взгляните на 11 стих 3 главы. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу ко всем, какой мы исполнены к вам. Чтобы, и вот причина, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Вы должны жить в свете Его пришествия. Это утешение, как я говорил ранее. Это очищение. В 1 Коринфянам 15, 58 сказано, что это дает твердость. Это дает ревность благовествовать. Вы должны жить в свете второго пришествия. Подходим к 4 главе, где написано подробнее. В стихах с 13 по 18 описывается восхищение церкви. В 15 стихе говорится, «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Люди, которые будут живы, пойдут первыми, а затем умершие. Я хотел сказать, умершие будут восхищены первыми, затем те, которые будут живы, последуют за ними. Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим Господу на воздухе. Как много эсхатологии для молодой церкви. Теперь 5 глава, где он говорит, послушайте, как он начинает. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Почему? Что имеется в виду, что нам нет нужды об этом писать? Потому что вы уже знаете о временах и сроках. Что он говорит? Я уже рассказал вам о наступлении сроков. Я уже научил вас эсхатологии. Стих 2. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Он рассказал им о внезапности второго пришествия. Когда люди будут говорить мир и безопасность, они этого не найдут. Им также было сказано в 5 стихе, что они сыны света и сыны дня, и они не будут достигнуты ночью и тьмой. Им также было сказано в 9 стихе, что Бог определил их не на гнев, но к получению спасения. Вы знаете, потому что я учил вас. Если вы обратитесь ко второму Фессалоникийцам, взгляните на 5 стих 2 главы. 2 Фессалоникийцам 2:5. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это. Если вам дали несколько недель или месяцев учить в только что возникшей общине из нескольких иудеев и разных язычников, ничего не знающих о Библии, будете ли вы учить их всей эсхатологии? Павел так и поступил. Возвратимся в 1 главу 2 Фессалоникийцам. Он говорит им в 5 стихе о Божьем праведном суде, о Царстве Божьем, которое придет, а пока им предстоит страдать. Он говорил им в 7 стихе, что Господь явится с небес с ангелами силы, силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога. Он говорил им, что после этого суда, стих 10, Он придет прославиться в святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших. Они знали о богословии суда, они узнали о богословии славы, славы второго пришествия, установлении царства, наказании грешников. Перейдем ко второй главе. И он говорит следующее. Это поразительно, стих 3. День тот не придет, доколе не придет прежде отступление. День Господень упомянут во втором стихе. Сначала придет отступление, откроется человек беззаконие. Они также знали об антихристе, они знали об умножении беззакония. Они знали об отступлении и знали все это. Они знали, что он будет выдавать себя, этот антихрист, за Бога, которому следует поклоняться. Он займет место в храме Божьем, выдавая себя за Бога, стих 4. И это, как он говорит в 5 стихе, не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И вы знаете о нем, стих 9, что его пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. Поразительно. Поразительно всеохватывающая эсхатология. Она включает восхищение церкви. Она включает страдания верующих до этого времени. Она охватывает царство, прославление, прославление Христа, прославление Его избранных, явление святых, суд над нечестивыми. Все здесь. Это было очень нужно. Это послужило основанием. Всегда чувствуешь основание, когда знаешь конец истории. Это дает твердость, как я говорил. Павел говорит, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен, потому что когда он явится, то воздаст вам за это. Итак, посмотрите, И вспомните, что для этого есть причина. Одна из причин в том, что вы можете, постаравшись, получить вечную награду. Но есть и другая причина. На нее указывает нам Господь в 7 стихе. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь?» Конечно, защитит. Конечно же, избранные будут веровать, будут надеяться, будут молиться, чтобы Господь пришел вскоре. Хотя и медлит защищать их. Вероятно, можно перевести лучше. Лучше сказать «и терпит их». Да, разве Бог не проявляет терпение? Откуда мы это знаем? «Макрофумеа». Там стоит это слово, означает «терпеть». Не ожидаем ли мы промедления из-за того, что Бог терпит свой народ? Что это значит? Это по-настоящему очень важное слово. Долгий период между первым и вторым пришествием Иисуса – это время, в которое Бог проявляет терпение. Терпение к ним, сказано, терпит их. Они в этом тексте, в 22 стихе 17 главы, это ученики, его люди, терпит их. В Новом Завете есть три слова, означающих терпение, которые употребляются в отношении Бога. Первое – анакей, означает терпимость. Другое – хупеменео, это терпение страдальца, как Христос терпел страдания. Но наше слово макрофумео или макрофумия, оно составлено из двух греческих слов. Макрос, мы знаем, что макро, противоположно микро. Техническое значение макро в греческом – макрос – это большое расстояние. Длинный в пространственном значении или длинная дистанция, удаленный. А это макро, макрофумос. Фумос – это гнев. Слово макрофумия означает далекий гнев. Гнев удаленный далеко-далеко. Наш Господь говорит, что Он грядет, Он придет, Он оправдает своих, прославится и накажет грешников. Однако Он отстранил свой гнев очень далеко, на долгое-долгое время. Это изображает то, что сказано о Боге в Исходе 34 главе, что Он медлен на гнев. Бог имеет право судить, но Он также имеет право миловать. Он начнет суд в свое время. И Петр предлагает разрешение этой маленькой дилеммы. 2 Петра 3:9. «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Так во 2 Петра 3:15 сказано: «Макрофумия Господа нашего почитайте спасением». Чего же Он ожидает? Он ожидает спасения своих избранных. Он ожидает, пока все они будут собраны. Не нужно ждать Его раньше, чем это произойдет. И когда присоединится последний избранный, тогда придет конец. Да, Он удовлетворит свой гнев, но не ранее, чем удовлетворит свою милость. Вот, между прочим, значение макрофумия, оно всегда используется в отношении Бога. Таким же образом оно употреблено в Римлянам 2:4, Римлянам 9:22, 1 Петра 3:20, 2 Петра 3:9 и 15, 1 Тимофея 1:16. Везде оно значит, что Бог удерживает свой гнев на расстоянии. Т.В. Мэнсон рассказал историю, слышанную от старого раввина, и послушайте эту историю. Жил царь, который был очень сострадателен. Он желал управлять своим народом милостиво, и поэтому решил, что его армия будет размещена очень далеко от города. И когда мудрые горожане спросили его, почему он разместил свою армию так далеко, ведь она может оказаться слишком далеко от гражданского мятежа, люди смогут уйти вместе с вещами, а воины не поспеют вовремя, тогда он ответил, согласно раввину. Если случится восстание в городе, потребуется много времени, чтобы прибыли солдаты. И тогда для восставших будет время одуматься. Так что, сказал раввин, верно, что Бог удерживает свой гнев на расстоянии, чтобы у Израиля было время покаяться. И не только для Израиля, но и для язычников. Снова второе послание Петра 3:15. «И макрофемия Господа нашего почитайте спасением». Бог пошлет Христа для суда и установления царства, и для защиты избранных, но не ранее, чем совершится его милость в спасении, и пока не войдут все избранные. Итак, стих 8. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Он оправдает», буквально «совершит оправдание избранных». «Он совершит оправдание избранных вскоре». Энтакей. Быстро, неожиданно. Когда это случится, это произойдет внезапно, и он совершит все. Но вы продолжаете молиться и молиться, и пребывайте в молитве. И не унывайте, потому что он медлит, пока не соберет всех своих избранных. Итак, это иллюстрация Господа, его замысел и разъяснение. Последнее – суровый вопрос Господа. Он заканчивается вопросом, стих 8. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Что это значит? Иисус с печалью задает вопрос, когда Он придет, давая понять, что пройдет много времени, останется ли кто-нибудь такой же настойчивый, как эта вдова? Когда Он придет, а Он придет, найдет ли Он людей, молящихся о Его возвращении? Я вот думаю, что если бы он пришел сейчас, то нашел бы очень много людей, называющих себя христианами, которые мало заинтересованы в этом. Истинное христианство никогда не отойдет от Бога, никогда не потеряет своего упования на Христа, никогда не потеряет надежды. Но мы можем пошатнуться, не так ли? Господь желает укрепить нас практическим способом. Когда Он придет, то найдет ли свой народ вопиющим днем и ночью, страстно желающим Его возвращения? Возлюбим ли мы явление Его? Будем ли мы восклицать «Маранафа»? 1 Коринфянам 16:22. «Ей, гряди, Господи! Гряди, Господи!» Или будет как в одни Ноя, только немногие, или как в одни Лота, только немногие. Мы живем надеждой, возлюбленные, надеждой. Мы истинные христиане, и нам дана дивная перспектива. Вот как все закончится. Пока что мы страдаем, мы отвергаем, и гонимы, и отчуждены. Евангелию противится, Христос в поношении. И временами мы, возможно, думаем, что это продолжается очень и очень долго. Мы продолжаем молиться и просить о славе Христа, о почтении Христу. И когда вы так живете, и так молитесь, и так просите, то это изменяет все в вашей жизни, меняет взгляд на все стороны жизни. Да, прошло 2000 лет, но наша надежда пламенеет ярким светом, наша любовь к Христу такая же искренняя и чистая, наша уверенность в том, что Он исполнит Слово, тверда и непоколебима, и мы непрестанно взываем, чтобы Он пришел и прославился, оправдал Себя, наказал грешников, сбросил с трона сатану, установил праведное царство и мир на земле, чтобы правил как царь царей, Господь господствующих, и сотворил вечное небо и вечную землю. Мы говорим: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» И это не должно сходить с наших уст день за днем, говорит Господь. Живите в таком предвкушении, доколе Он придет, и вы увидите, как это изменит вашу жизнь. Помолимся. Мы знаем, что Ты держишь свое слово. Ты в совершенстве поступал так на протяжении всей истории. И сдержишь свое слово в будущем, о Боже. Даруй нам эту неувядающую надежду, яркую надежду, чтобы жить, зная, как все это закончится, заботясь о том, что вечно, легко относясь к вещам, близким к погибели и серьезно относясь к вечному. Ей гряди, Господи Иисусе, мы ждем и мы будем ждать, пока Ты не решишь, что нужно прийти, что время пришло. Но мы молим, чтобы Ты пришел, Господь Иисус, приди скорее, приди вскоре, как Ты сказал, возьми нас к себе, прославься и даруй нам все, что Ты обещал, чтобы мы могли воздать Тебе неувядающую и возвышенную хвалу и поклоняться Тебе всю вечность. Благодарим Тебя, Господи, за это рвение, которое появилось как благодатный дар через Святого Духа для нас во спасение. приносим Тебе всю славу. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио и видео проповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.